рубля.
Да, алло.
Здравствуйте, Александр, это Лёва.
Добрый день. Или доброе утро.
Ну как, у вас сейчас есть несколько минут?
Сколько угодно.
Я вот только не уверен, хорошая ли связь. Вы меня хорошо слышите?
Я хорошо слышу. А меня сейчас хорошо слышно?
Да, да, вас тоже хорошо слышно.
Ну, хорошо.
Александр, давайте я вам сразу задам как бы все вопросы, а вы потом в любом порядке...
Только учтите, что я их половину забуду, потом вы будете мне напоминать.
Нет, ну...
Давайте, все... как это, огласите весь список.
Все очень просто. Вы, у вас была возможность посмотреть на веб-сайт?
Да, я посмотрел, там, в общем, там это Прошика, Гурфинкеля... И про Хаютина, я заметил. Ну и про других многих вот, тоже выдающихся людей. Я посмотрел. Он да. Не очень красиво оформлен, но во всяком случае очень деловой и хороший. Я думаю, оформление это потом будет, а пока главное, вот, чтобы эти все были люди, идеи и так далее.
Да, но...
Потому нас... что я сам умею эти сайты делать, и я представляю, как это делается.
Хорошо. Александр, ну
и
вот...
Пока он хороший, и то, что нужно, там все главное это есть. Значит... Еще, простите, еще одну вещь скажу. Я увидел на факультете общеприкладной физики, вот на котором была эта группа, целый весь список они вывесили всех, кто учились вот на моем курсе, все группы. Вот. В принципе, было бы неплохо вот все группы вот этой кафедры физики живых систем как-то вывесить. Но я не уверен, что это нужно, и это уже вы там сами потом посмотрите.
Нет, как раз это хотелось, но вот я не находил этих списков. Вы мне можете просто прислать линки, может быть, попозже?
Я только знаю линк вот на вот мой курс.
Ну хорошо, на ваш курс, да.
А сколько, а вот это я это надо поискать, ну что ж, так просто не найдешь. Все остальное, это надо взаимодействовать с факультетом, наверное, не знаю как. Короче, то, что есть, я пошлю. Поищу и пошлю вам.
Хорошо. Значит, давайте я скажу в двух словах, что я знаю. Значит, во-первых, про вас я не знаю практически ничего, кроме того, что Гурфинкель...
Ну, я кое-что расскажу, я...
Сейчас, погодите, дайте...
Заранее.
Погодите. Дайте мне сформулировать вопрос.
Да-да.
Вот. Кроме того, что вы учились на физтехе и что вы были у Гурфинкеля, значит, вы были связаны с биологией. Чего я не знаю, на каком вы были факультете, какой группой, как вообще получилось, что вы попали на физтех, как получилось, что вы попали на биологию, что вы помните, какие тогда были кафедры, факультеты, профессора, как это все происходило. Ну вот, то есть...
Давайте я с этого начну.
Давайте.
Значит, я поступил на физтех в 63-м году. Факультет тогда он назывался радиофизический, потом он стал называться общеприкладной физики. То есть это был факультет вот такой вот физики. И там, в общем, было несколько, 8 групп, и я был в 328-й группе, 303 это номер поступления, 28-я это группа физики твердого тела. Там было две, в общем, группы, ну, самые сильные, это твердого тела и 27-я группа элементарных частиц. Вот я был в группе, которая должна была проходить базовую практику в институте физпроблем, тогда называлась имени Вавилова. Это была такая очень высокая вещь, и мне удалось, там с третьего курса они нас брали и с нами занимались, и, в общем, полтора года я с ними прозанимался. Там, значит, был такой был Всеволод Гантмакер, сын очень известного ученого, ну, своего отца Феликса Рувимовича Гантмахера. И плюс там еще всякие там были занятия, и плюс у нас занятия по физике преподавал известный ученый с этого вот института, и это я, в общем, так сказать, купался в этой вот атмосфере высочайшей вот такой физики, высочайшего уровня. Вот. Но постепенно я понял, что заниматься физикой твердого тела мне ну, не очень было бы в дальнейшем интересно. Дело в том, что когда я поступал в институт, Я, ну, порядка часу я стоял между тем, на какой факультет поступать, радиотехнический, радиофизический. Вот, мне было интересно вот такие вещи, как... Короче говоря, мне было, я чувствовал, что мне более интересные вещи, связанные не с тем, как устроены молекулы, а как вот происходит управление в системах. А это, вот, короче говоря, потом я приблизился к тому, чтобы вот сформировалось на базе этого вот факультета управления математики, и вот такими вещами стал заниматься. Но тогда я поступил туда, поскольку базовые все в порядке. Знаешь. Меня очень многому они там научили. И очень было полезно. Но я понял, что твердое тело – это вещь такая, что ну, тяжелейшие эксперименты, результатов очень мало, а заниматься теорией, быть ну, теоретиком, там таких людей просто совершенно единицы, очень мало, и я не был таким выдающимся математиком, чтобы такие вещи вот там уметь делать. Мне это было не очень интересно, а то, что другие... Ну, другие были там группы, ну, там было немножко не так тоже интересно. Когда возникла новая группа вот живых систем, то мне это стало, ну, очень стало казаться, что это интересно. Это, опять же, связано было... Я неосознанно понимал, что мне интересны вещи, как происходит, как управляется все. И я пошел туда устраиваться.
Это когда было?
Вот, это было середина моего четвертого курса. Ну, какой год? К 63-му надо прибавить от 4 курса.
Окей.
Okay. Значит, я был первым выпуском. Это я потом дальше скажу. В общем, смысл такой, что поскольку вы записываете, то неважно, раньше или позже. Вот первый выпуск, все, кто его окончили, у всех, в общем, была нелегкая судьба. Потому что применение вот физики и математики в этих вот медицинских и биологических дисциплинах, это оказалось очень сложной вещью. Во-первых, оно само по себе сложно, во-вторых, как там людей принимали. В общем, у всех была нелегкая судьба. Ну, у меня тоже в этом смысле. Люди меняли направление потом, и что-то еще делалось. Это было нетрудно, но и с другой стороны шли люди, которые, в общем, были в некотором смысле пробивными туда. Вот, по крайней мере, первый, как я понимаю, выпуск.
Александр, скажите, пожалуйста, вот когда вы поступали, Радкевич уже был там деканом?
Да, он был, да.
То есть он был...
Его все любили.
Он был деканом радиофизического факультета?
Да. Я хорошо помню вот его манеру говорить, как он выглядел, и так далее, и так далее.
Ага. А вы не помните точно, когда радиофизический факультет стал ФАФОМ?
Ну, не помню.
Окей, но вы поступили на радиофизический, может... а потом уже через там год-два он стал...
Он стал общей прикладной физики. По-моему, он стал общей прикладной физики чуть ли не или в момент, когда я поступал, или позже. Я не помню, я правда не помню. Это можно, в общем, может быть, у них узнать как-то еще. Я не помню этого. Я забываю вот такие вещи.
А как получилось, что вы перешли на биофизику? То есть...
Вот я же... Это не биофизика, это группа физики называлась живых систем. Это название, которое постоянно... употреблял ШИК, и, значит, а биофизика имеет сложное понимание. Биофизика – это действительно широкая дисциплина, но сформировался журнал биофизиков, которые были результаты только вот определенных людей. И больше к ним больше уже никто туда не смог ни влезть, ничего. Так уж исторически сложилось. То есть, те, кто занимались не той тематикой, ну, статьи направляли в другие журналы. Так вот, значит, я хочу рассказать просто, как я туда вот пришел устраиваться, а поскольку завкафедрой был ШИК, то я просто как-то поехал к нему в институт нейрохирургии имени Вишневского, это около вот метро Добрынинская, такое было. И, значит, вот вошел в этот институт, ну, там были что-то более новые, были более старые здания, но то, что я был, видимо, было более старое здание. И когда я проходил, там надо было то проходить, еще подниматься там куда-то вверх, то я попал, был ужасающий запах вивария. Я никогда в жизни не знал, что это вообще так, узнал впервые, что такие существуют, а во-вторых, запах был потрясающий. И вот, значит, я подумал, ну что, вот неужели так всю жизнь я буду вот проходить мимо таких мест? Но потом подумал, что ничего страшного. Думаю, что это просто, значит, я все-таки буду, во-первых, в другом месте, скажем так, работать. А потом таких вещей, если они не боятся, почему я должен бояться? Ну вот я зашел к нему, и там его, ну, ждал сколько-то времени, потом он появился, вот я с ним поговорил. Ну и вот он, значит, благосклонно отнесся к тому, чтобы я туда попал. И каким-то образом я все-таки сказал, что мне интереснее заниматься вот то, чем занимался Гурфинкель, это регуляция движений. И потом я попал, уже пришел к Гурфинкелю. Вот. И сказал, что вот я хотел бы у него заниматься научной работой.
Ну, а вы его до этого не знали и не видали, да?
Совершенно не знал и совершенно не видал. Я предварительно почитал какие-то там книжки по этой теме, и какие-то их там работы, какие-то там еще вещи прочитал. Он меня спросил, ну а вы знаете, чем, как, что мы там делаем, как? И да, я говорю, я немножко знаю, я почитал и так далее. Вот. Он так ярко и так довольно кокетливо сказал, вот мы сами точно не знаем. Вот. Это кокетливо было, и это, я понимаю, стиль такого вот, ну, преданный, возможно, таким этим математикам, вот, которого он очень любил и который выступал у них на семинарах, вдруг забыл, как его фамилия. Он сейчас в Соединенных Штатах.
Гельфанд.
Гельфанд, да.
Да, он умер пару лет назад.
Я знаю. Да. Вот. Ну, в общем, это очень было мило, он меня туда взял. Ну, вот я стал работать, и в конце концов сделал дипломную работу, которая была, ну, блестящая работа. Это сказал и ШИК на защите моей дипломной работы, на защите моей дипломной работы. Да и я сам понимал. Вот могу рассказать, что и как там делалось. Ну, во-первых, у Виктора Семеновича была, как мне говорили, как я сам понимал, манера не опекать вот студента, вот как сейчас преподаватели делают, смотреть там всякие там, объяснять им и так далее, а стиль был такой, человека бросали в воду, смотрели, выплывет или нет. Видимо, так было, ну, такое уж было свойство то ли науки, то ли чего, и он сам ничего не мог этим это особенно изменить. И выплывали люди довольно сильные. И просто уже с такой сформировавшимися, так сказать, наклонностями, были все, конечно, личности были. Вот. Нам, вот я попал туда с таким, с Костей Поповым, вместе мы пришли, и, значит, он нам сказал задачу, такая синергия, это синергия Бабинского, когда человек лежит, и если ему сказали, вот вы поднимите, ну, туловище, то он поднимает. У которого это есть асинергия Бабинского, он не может. Он сразу поднимает руки, и ноги, и туловище вместе. Это такой дефект. Вот в чем его причина? Вот мы год проходили, промучились, так ничего выяснить не смогли. Вот такой был стиль как бы работы. Я думаю, там открыть было просто по здравому размышлению. Студентам было невозможно ничего открыть, потому что мы не знали ни методов работы, вообще ничего не понимали. Вот. Была другая система, задачи Капицы, которые вот частично мы решали как раз в этом вот институте физпроблем, потому что там как, вот, он руководил, там иногда Ландау приходил на семинары. Вот это был другой совсем стиль, потому что задачи были очень сложные, но их можно было решить, это было нельзя решить. Но, тем не менее, после этого, через год все-таки я там остался и стал решать задачу, вот, связанную с мышечными, активностью мышечных волокон электрической и самодеятельностью. Какую задачу мне в целом поставили, но то, что я делал, все это я понимал, была какая-то, ну, не давало это особых результатов, И так вот их сложно было исследовать, потому что втыкались иголки в человека, там электроды, и смотрели, как там они, эти мышечные единицы, работают, и ничего хорошего не получалось. Вот я в таком в тяжелом положении проработал там еще порядка года, что-то еще. И в конце, вот, и никто мне ничего не мог не подсказать, ничего. И потом, значит, был однажды, я там сидел на работе, это был уже вечер, никого не было, значит, я втыкал в себя в эти иголки, и было душно.
Сейчас вы втыкали в себя?
В себя, да. Это нормальное было тогда явление. И в других, но тогда был только я один. То есть иголку втыкаешь, в которую воткнуты две проволочки. Эти,
ну, это металловые, как это? Миографическая игла, да?
Да, нет. Игра из простого шприца, но в нее вкладываются две специальные проволочки, платиновые, ну, покрытые полиэтиленом немножко. Вот там полиэтилен очищается, и когда иголку вытаскиваешь, они остаются в мышце. Это в основном вот в бицепс или там в другие мышцы втыкали. И, значит, подключаешь к осциллографу и смотришь, как там они, какие там электрические, какую активность их смотришь. Вот. И я помню, был запах еще спирта, душно, и буквально делалось нехорошо. Но тогда вот я наделал много разных вещей, я посмотрел по осциллографу, что получается, я так двигал рукой и смотрел, как эти единицы работают. Потом я проявил все это и увидел любопытную вещь, что когда начинает мышца работать, во-первых, когда начинает работать, вот эти двигательные единицы, нам же их очень много, и так вот они делают так, что первые два импульса бывают, ну, скажем, расстояние бывает между ними большое, то есть длинное время проходит, или там короткое время. Но я заметил, что когда короткое время, то следующий интервал, первый интервал короткий, следующий бывает часто длинным. А если он такой средний или длинный, то там он может быть какой угодно. Ну, вот примерно такую вещь я заметил. И на следующий день это все стал показывать Виктору Семеновичу. То есть это была вещь, совершенно идущая в бок от того, что я работал, вообще неизвестно куда. Ну, в некотором смысле в этом проявилась моя способность работать совершенно вот в неизвестных и придумывать. Значит, он к этому отнесся сначала очень так сурово, стал спрашивать, какую ты задачу при этом решал, какой ты вопрос перед этим поставил. Я сказал, я не знаю, какой я поставил вопрос, по возможности вежливо. Он очень так раздраженно смотрел. Ну, в общем, он был очень, конечно, выдающийся ученый. Вот посмотрел, и примерно через час он уже с радостью все это смотрел, наблюдал. И употреблял свое любимое слово на букву «Ж». Это был признак того, что ему все очень нравится. Тут же он стали это дело все повторять, тут же посмотрели. И, в общем, работа и пошла. Фактически я за полтора-два месяца сделал дипломную работу, яркую и красивую, вот то, что за несколько лет я мучился, чтобы вот это все придумать. Ну и оказалось действительно, вот там так, значит, я строил такие двумерные распределения, импульс один, импульс другой, и получалось, что если первый импульс маленький, то второй может быть как угодно длинный, но но все равно он достаточно длинный. А потом уже там все что угодно может быть. И потом еще я выяснил, что чем быстрее сокращается рука, тем первый импульс меньше. Ну и всякие такие вот вещи. И это вот легло в основу всей этой самой работы. Это был новый эффект, потому что выдвигались сразу мысли, как это получается. Там такие объяснялось, можно было объяснить наличием каких-то тормозных клеток на сегменте спинного мозга. Это клеток Реншоу. И, какие-то были там такие предположения. Давало возможность в дальнейшем это все изучать. Вот. Тогда, я помню, Шлик сказал, что вы сделали половину кандидатской работы, и там очень хорошая работа. Говорит, одну двигательную единичку исследовать, это очень любопытно. И там еще второй был эффект интересный для меня тоже. То, что вот эти вот последовательные исключения, одна, вторая, третья, она сохранялась, если так, ну, достаточно, ну, через каждые полминуты, 20 секунд сокращать вот эту самую руку. А если человек принял полторы-две минуты, проходило три, то человек последовательность забывалась. Это тоже весьма интересная была вещь об мышечной памяти и таких вот вещах. И тоже, в общем, был, я думаю, интересный объект для исследования. Вот так вот началась моя работа, и так я сделал дипломную работу. Но потом я поступил в Институт медико-биологических проблем, то есть космической биологии и медицины. Ну и там в целом я проработал 10 лет. Алло.
Да-да-да. У меня несколько вопросов есть сразу.
Да, я думаю, вот надо сейчас как-то мне остановиться.
Нет, значит, первый вопрос. Значит, вы перешли туда, это было середина четвертого курса, да?
Моего, да.
Да, это значит, что вы до окончания диплома у вас было где-то 2.5 года.
Да.
И к тому времени уже все основные лекции биологические были прочитаны.
Да, только самое начало я не слушал.
А.
То есть, я могу рассказать о лекциях. Вернее, о лекторах. Вот мне хотелось бы это сказать.
Да, конечно.
Значит, вот лекции читали по физиологии вот Шик, Гурфинк или Хаютин. Вот эти преподаватели, три, очень сильно отличались от тех преподавателей, которые нам на физтехе, ну вот, преподавали другие, там, физику, химию, там, математику и так далее. Очень сильно отличались. Ну, значит, отличались прежде всего тем, что они были по-другому одеты, они были одеты всегда в такие, в дорогие, красивые костюмы, чего не было у обычных преподавателей. Там, или как, ну, физики просто были чуть ли не в свитерах, там, а математики были там или в простых пиджаках. То есть это были люди, которые внешне красиво выглядели. Я твердо был убежден и не сомневаюсь, что это связано было с их медицинским прошлым. И, во-вторых, они очень умели ярко и красиво рассказывать, с такими иногда с такими ораторскими приемами. И что тоже, в общем, было, мне очень нравилось, я потом как-то это тоже все пытался использовать свои, когда сам стал уже преподавателем. И третье, что было в их лекциях, ну, кроме вот там силы ума и так далее, они вот по физиологии, они всегда рассказывали, ну, конкретные примеры жизни. И я хорошо тогда понял, что медицина это, физиология это наука, основанная на... все-таки на экспериментальном материале, на прецедентах. И медики часто мыслят не только теориями, а прецедентами, чего нет совершенно в математике и в физике. Там знаешь, какие эксперименты, скажем, по физике, а в математике только теоремы знаешь. А тут надо было знать, что вот, значит, там, скажем, ну, к примеру, неудачный, может быть, пример, Шик нам рассказывал, что вот там были случаи, когда девушки травились, и молодые, и им надо было разрезать глотку, чтобы спасти их. И после этого у них такие оставались, значит, вот эти, ну, шрамы, которые они потом закрывали бусами и так далее. Потом мы еще рассказывали, Виктор Семенович рассказывал кучу разных интересных примеров, как это связано, где что, как вот было в жизни. И это очень существенно, ну, для физиологии, как я понимаю, для все-таки для, вот, для многих математических вещей тоже, как открыли то-то, это студентам, ну, полезно знать. Ну, то, что нам рассказывали по физике, математике, ну, Лаплас, там, Лагранж, и, когда даже не жили, мы толком не знали. И я только потом, через какое-то время, когда я посмотрел историю развития математики, я понял, как развивалась эта мысль, а когда нам читали лекции, было непонятно вообще, зачем и кому все это нужно. Так что вот они, это были яркие люди, которые вот преподавали достаточно интересно. Но помимо них, ну, у нас была еще теория информации, потом мне в жизни пригодилась. Была генетика, которая была весьма полезна. Нам прочли курс. Один из... Вот, из создателей теории, они получили за это Ленинскую премию, был Журавлев, который вот работает сейчас там же, где я, в вычислительном центре, замдиректора. И вот эту теорию функций в казначной логике, так называемой, это связано, в общем, с использованием потом в компьютерах и, в общем, в разных хитрых областях. Вот эта вещь мне тоже потом очень пригодилась. То есть все, что там нам рассказывали, забыл, но очень много вещей, которые потом в жизни нам были полезны. Вот все эти лекции. Очень полезные лекции по космической, авиакосмической медицине и биологии. Яркие вещи рассказывал Малкин. Он был огромного высокого роста, по-моему, в таком синем костюме, не таком красивом, как вот эти трое преподавателей, но он умел ярко и красиво говорить, и многие вещи я запомнил. Ну и потом же я все-таки по этой тематике уже сколько-то лет работал.
Значит, рассказывал Малкин. А генетику кто?
Он очень ярко, красиво рассказывал.
Кто вам генетику читал? Нейфа?
Нет, рассказывал дочка такого довольно всем известного ученого, но я забыл, забыл их фамилии. Я помню, началась ее лекция с того, что она сказала, вот, значит, генетика дает возможность все-таки как-то определить, почему у человека рождается ребенок, а не слоненок. Это было очень смешно, и очень, как-то подкупало, и все любили.
А теорию информации кто читал?
Не помню. Может быть, даже нам, во-первых, нам читали... Во-первых, не помню кто. Нам читали же еще на физтехе курс теории вероятности и теории случайных функций под названием радиофизика. Но кто читал, что, я не помню этого. Кажется, читали информацию, я не помню кто.
Хорошо.
Не помню.
А скажите, пожалуйста, вот вы назвали еще одного студента, Костю...
Костя Попов, да.
Попов.
Он потом так и работал у Виктора Семеновича много-много времени.
А вот кто еще? Сколько вообще было студентов вот на этой кафедре?
В этой группе, я могу сказать.
В этой группе, да.
В этой группе было... Значит, там были студенты, кроме меня там был... Мой товарищ Саша Бородавкин и Саша Савенко, это уже он был не совсем товарищ, но он из другой группы. Вот Бородавкин был из моей группы, из Савенко. Они занимались, у них дипломы получились по молекулярной биологии, в Институте молекулярной биологии они работали. Там у них было очень тяжело с экспериментами, с отношением к ним и ко всему. Там, в общем, это специфический был институт. Потом там был такой Коля Кукушкин, который в Пущино с Кринским работал. И, значит, известно, что когда без меня это им показывали, как там препарируют лягушку, он упал без сознания, как мне рассказывали. А потом Кринский при мне говорил, что вот у него совершенно золотые руки в отношении того, чтобы работать с лягушкой, как он с ней вот и работал. Кринский, как известно, и там его директор получил Ленинскую премию как раз за исследование активности сердца. Ну, а Кукушкин просто был яркий такой человек. Дальше были двое. Миша Сирота и Таня Гутерман. Они были из другой группы, в всяком случае. А потом они поженились. И вот я помню, у нас часть лекций в какое-то время проходила около Сокола, в Институте нормальной патологической физиологии. И там, как-то надо было обедать, мы в буфете обедали, так вот они вдруг стали обедать, ели такие крошечные бутербродики. Это, зрелище было такое, скажем так, тяжелое. Зачем надо было есть бутербродики, когда можно поесть так в буфете? Потому что экономить гроши им было не нужно. Вот эти были. Дальше был Савенко, и с Бородавкиным работал Михаил Кирпичников.
С которым мы никак не можем связаться, он стал большим человеком.
А вы знаете, да, он стал большим человеком, и связаться с ним довольно нелегко, наверное. Наверное, нелегко, но я и не пытаюсь. Он стал начальником ВАКа. Он был сын таких высокопоставленных родителей, и, в общем, ко всему относился так вот, скажем так, свысока. Вот. Ну вот, у него был свой путь в жизни. Вот, вей Бог, больше я не помню, кто там еще был сейчас.
Метельский был?
Да, был. Сергей Метельский был, да. У него был очень смешной в жизни случай. Это был 60 какой-то там год. Значит, у него родился сын. И он нечаянно этого сына назвал в ЗАГСе Никитой. И потом, значит, он подал, ему сказали, что вы, для того, чтобы изменить имя ребенка, пришлось менять имя ребенка, вы должны написать какую-то формальную вещь. А полное имя ребенка стало Никита Сергеевич. А это как раз вот после снятия с Хрущева, в общем, через несколько лет было. Почему-то им не понравилось. Да, Метельский был. Я помню, он работал, но конкретно, что он делал, я совершенно не помню.
Понятно.
Был еще был Костя Богданов еще был.
Да, который...
Он работал. Возможно, что в нейрохирургии в этом институте Вишневского, точно я не помню. Но я к нему однажды, когда он потом поступил в аспирантуру, и просил меня помочь ему в эксперименте. Там, значит, кролика, ему вскрывали череп, лаборантки куриризировали, прикрепляли так, чтобы он не болтался, и он исследовал работу мозга. А моя задача, он меня просил, это нужно было капать туда вазелин, чтобы мозг не засох, потому что мощные лампы, чтобы там все было удобно, видно и так далее. Вот еще Костя Богданов.
Да, Костя Богданов, он потом работал у Шика, потом в кардиоцентре. А сейчас
вот, он... Да, там он, значит, правильно, туда именно к нему и ездил, да.
А сейчас он довольно давно заведует кафедрой физики лицея 1586 в Москве. Вот. Значит, Костя Попов умер, я так понимаю, да?
Я не знаю. Да, это точно.
Да. Потом Николай...
Следующий, другой, младше у нас была Таня Киреева, которая Виктор Семенович там и осталась работать. Я с ней долгое время разговариваю, но последние годы у меня там всякие были проблемы. Я с ней, я ей не звонил, не выяснял, как и что. Да. Но она, ей не удалось сделать диплом, эту кандидатскую диссертацию, к сожалению. Но она там так и работала все время. Я думаю, сейчас работает, наверное.
Таня Киреева, она окончила в 70-м году, по-моему, на год позже.
Ну, позже на год, да, позже нас. Еще у нее был брат, по-моему, Витя Киреев.
Да, который 72-го.
Который, окончал. По-моему, тоже это кончал, но точно я не помню. И у меня с ним всякие были там взаимоотношения на каких-то там почвах, я не помню. Но он так, ну вот, я уж не помню сейчас почему. Но, в общем, брата я тоже хорошо знал.
Понятно. Значит, одного только человека вы назвали, которого я не знал, это Бородавкин. Как его было?
Александр. Дальше не помню.
Александр, окей.
Значит, скажу вам сразу, что они вот после молекулярной биологии, после того, как они защитили диссертации, и Бородавкин, и этот самый Савенко, они перешли работать, в общем, в КГБ. Это, наверное, писать нигде не надо, но, в общем, они бросили эту науку, они поняли, что там бесперспективно работать в этом институте, а менять тематику им уже не хотелось.
А Савенко как звали?
А тоже Александр. Я отчество могу в записной книжке посмотреть. Я не помню его. Никогда
нет,
не знал, наверное.
Ну, не важно. У меня просто для списка. У нас там, на самом деле, есть страница с выпусками студентов.
Я понимаю, да. Вам нужно список.
Вот. И вот мы так вот составляем.
Я не могу сейчас вспомнить, кто там еще был. Ну, никак.
А, хорошо.
Может быть, больше никого и не было. По-моему, слишком мало я назвал людей, но не помню я точно, не помню.
Костя Богданов, Михаил Кирпичников, Костя Попов, Миша Сирота, Таня Гутерман-Сирота, Саша Тарко, Николай Кукушкин, Сергей Метельский, Александр Бородавкин, Александр Савенко.
Ну, да.
Довольно много.
Ну, в общем, да. И вот дипломной работы, которую мы защищали, я все-таки много там чего потом посмотрел и так далее. У всех были довольно сложные работы.
Понятно.
Нелегкие.
А вот до вас еще на самом деле в 68-м году несколько людей кончило по этой кафедре, но они были переведены с физхима. Там был Евгений Николаевич Тимин и Эдуард Максимович Пеганов. Еще был Сапунцов.
Я их не знал.
Леня Сапунцов. Не знаю.
Я их не знал совсем.
А, хорошо.
И я так думал всегда, что мы первый выпуск. То есть мы были первым, видимо, официальным выпуском. А вот как там, что дальше? До этого, как вообще возникла кафедра, я не представляю себе. Я знаю, что кафедры возникали. Там, например, при мне же возникла новая кафедра космической радиосвязи. Ее просто организовал один из студентов вот нашего курса. Просто взял и организовал. Ему это было интересно. Ну, то есть он нажал на тех людей, которые могли это все сделать. То есть сказали, что впервые в жизни кафедра организовалась снизу. А как вот это, я не знаю. Я потому что не с самого начала там появился и ничего про это не знал.
Вы помните такое имя? Дегтярев Владимир Александрович?
Нет, не помню.
А Парашин?
Еще Дерябкин был.
Дерябкин?
По-моему, Володя. Потом он был замдекана и так далее. Он тоже с нами вместе учился и тоже делал вместе с нами работу.
В смысле, он Дерябкин. Он был у вас в группе?
По-моему, да.
А, понятно. А как его звали?
Могу ошибиться. Значит, поставьте там вопрос или что-нибудь. Значок, это, кажется, Володя.
Угу. Хорошо.
Он работал с Труханом. Я помню, что... Как это было, значит, он сидел с Труханом, и Труханом он говорил, что вам могут задать такой каверзный вопрос, что вы на него ответите. Такой каверзный вопрос, что вы на него ответите. Вот это был стиль Трухана и других преподавателей. У Гуршинкеля этого ничего не было. Ну, ничего страшного в этом нет.
Понятно. Ну, то, что вы рассказали, было очень интересно. Знаете, я сам потом работал с Хаютиным, и я какое-то время был в Институте Вишневского, делал дипломную работу, поэтому имел возможность встречаться с Шиком. И у меня практически было очень мало контактов с Гурфинкелем, но только я был на его лекциях. Вы не могли бы несколько слов про него рассказать? Может, какие-то ситуации, которые его характеризуют? То, что вы с ним работали?
Ну вот я сказал, как я считаю, как он занимался с поступившими к ним людьми, бросал воду, смотрел, что потом получится. Ну, большей частью. А в целом это был яркий, очень умный человек. Он, в общем, много мне рассказывал, как он, вот, скажем, там стал вот этим работать. Он рассказывал про своего отца, который был хирургом. Много всего интересного. Значит, он был человек вот таких энциклопедических. То есть не был он, когда я был. Я имею в виду в то время уже. Он был таких энциклопедических знаний. У него была очень большая эрудиция, умение понять сразу сложные кучу разных вопросов, увязать одни вопросы с другими. Это, ну, яркий человек. Вот. Ну, не зря он стал членом, корреспондентом и так далее.
Ну, он академиком потом вот. Стал, да.
Это я не знал, я академиком, да. Вот. Он умел вот быть лидером коллектива, это у него совершенно свободно получалось, он умел шутить потрясающе, он умел, когда надо, там, ну, заставлял людей работать. Ну и в коллективе, конечно, всегда были сложные отношения, такие-то, он, ну, очень как-то их там старался держать. Я понимаю, что эти слова пустые, их никуда не напишешь. Ну вот я помню. Ну, например, я помню, был такой случай. Я же долго некоторое время, длительное время пытался, все-таки думал, как-то бы мне это вот, ну, я хотел там наукой заниматься, диссертацию сделать, и быстро понял, что в Институте медико-биологических проблем, а там я поступил в вычислительный центр. И я понял, что там диссертацию не сделаешь. И я хотел продолжить эту. Я так до сих пор не понимаю, почему, например, он мне не сказал, поступай через год поступай, Саша, сделай диссертацию, у тебя яркая тема, яркая моя была. Так вот, он, значит, ну вот я как-то с ним общался, пытался что-то такое сделать, даже какую-то работу начал без всякой там диссертации. Ну, вот такая была у меня, ну, наивная, я полагал, что так можно что-то такое сделать. И один, вот я пример хочу рассказать один. Значит, мне приходили из Винити статьи по физиологии, и я делал их рефераты. Значит, это была очень такая для меня полезная вещь, потому что, во-первых, я узнавал все-таки, что делается в физиологии, ну и, во-вторых, ну, неплохо вдавался вот в английский язык. И вот как-то научился писать коротко и ясно. Так вот, значит, была статья одна, в которой я не мог разобраться. Там было, значит, одно, второе, третье. Как один факт объяснял другое, то объяснял это объяснял, и я не знал, что делать. Поехал к Виктору Семеновичу, говорю: «Виктор Семенович, не могу, тут настолько все много всего, что я не в состоянии это разобрать». Он взял, почитал все это, посмотрел, говорит: «А что там ты написал?» Ну, я говорю: «То-то». Как я рассказал, что и как? Ну, он говорит: «Ты знаешь, это настолько такого немецкого склада статья, где каждая вещь с 10 точек зрения анализируется и объясняется, что, говорит, плюнь ты на это и напиши главную суть, потому что в подробности тут вылезать совершенно невозможно, эти статьи». Ну, то есть он мгновенно сориентировался, что и как. Но это вот говорит о мощности и силе, в общем, его. То есть человек умеет, он мгновенно все это разбирался, понимал и так далее. Ну, тогда для меня таких людей было немного, потому что вот в МБП там просто там были математики, которые применяли вот простые грубые методы и все.
А значит, после защиты диплома вы пошли куда?
Я пошел работать в Институт медико-биологических проблем Министерства здравоохранения.
А почему не Гурфинкеля?
А я сам не понимаю. Дело в том, что я человек, в общем, в жизни, то, что называется, непробивной, я не знаю почему. Ну, во-первых, я понимаю, что, наверное, вот просто так взять меня в аспирантуру в первый год. Он не думал, потому что не знал, что вдруг что-то со мной из меня получится, у меня получится яркий результат. Но во второй год он мог спокойно мне сказать: «Саша, делаем», что я это не понимал. Или он думал, что я очень умный и не хочу поступать, не знаю что. Но я ему потом дал понять, что я хочу это продолжать, и с ним как-то там так или иначе общался. Ну, значит, мои общения, скажем так, привели к пониманию того, что вот я должен буду сам все, в любом случае все это и делать. Там я быстро понял, что можно еще делать, но это все были вещи сложные и требовали именно работы в аспирантуре.
Скажите, а вы, ну, вы когда-нибудь встречались?
Я не говорил: «Возьмите меня в аспирантуру». Я ему этого не говорил. Я не понимал этого, стеснялся и не знал. Я не умел, вот не знал, как это все делается. Это сейчас ко мне приходят три молодые там студенты и говорят, что вот я хочу к вам в аспирантуру, и пришел с другого факультета там и так далее. А тогда я этого не знал и не умел.
Так, скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь встречались с Газенко?
Да, неоднократно.
Он вам читал лекции или...
Газенко... Во время, по-моему, во время учебы в этом вот, в этой группе, по-моему, он лекции нам не читал. А лекции он читал потом просто для сотрудников института, на которые я, конечно, всегда... Или для аспирантов, я же потом там был в аспирантуре, но по тематике уже экологической. И так вот, он рассказывал, конечно, необыкновенно яркие, красивые лекции. Тут тоже вот... в стиле ярком, эффективном и так далее. Тоже это стиль, в общем, бывших, я понял, хорошо бывших медиков, он это очень красиво умел делать. Ну и потом я с ним общался, кое-какие вещи, связанные там с работой, еще с чем-то таким. Но я был слишком мелким, как сказать, тогда человеком для всего этого. И так общения были такими весьма кратковременными, небольшими. Ну, например, когда я туда поступал, к примеру, первое мое с ним общение было, когда я поступал меня сразу вот эти начальники, которые в охране и так далее, они заказали мне пропуск и прямо к Газенко меня отправили. А оказалось, что он занят, и я часа 2-3 сидел там, он мне сказал, вот вы посидите в библиотеке, там библиотеки, там рядом была библиотека. Я взял библиотеку, взял, там сразу было, я нашел быстро очень, такой перевод американского отчета о пребывании американских космонавтов на Луне, и массу интересных вещей узнал. Когда я потом уже с Газенко встретился, я вот ему такое сказал про это, он, ну, хорошо, что вы это все прочитали, очень порадовался. Ну, и вот так далее. Вот так вот. Несколько раз с ним общался, но это не были такими глубокими и серьезными беседами. То есть личной такой связи у нас с ним не было.
Понятно. А кто был вашим руководителем вашей аспирантуры?
Значит, там была такая хитрая вещь, это надо объяснить.
Это было от физтеха аспирантура?
Нет. Я объясню. Значит, я понял, что там вот так работая, а я стал там, в конце концов, я стал заниматься таким делом, что вот там масса вот этих так называемых медиков и биологов, они ставили эксперименты. Ну, а я занимался, вот, скажем так, обработкой данных. А поскольку я еще понимал физиологию как-то в медицине, то я просто говоря, анализировал эти данные вместе с ними. И быстро понял, что вот делаешь одну работу, вторую, третью, четвертую. Ну, все спасибо говорят, все очень рады, там статьи какие-то, но диссертацию на всем этом не сделаешь. А такой, ну, там не было тематики для диссертации. Я понял, что надо поступать в аспирантуру. И я тогда сменился руководитель, и новым руководителем вычислительного центра стал Юрий Михайлович Свережев. Он был ученик этого вот известного генетика Тимофея Ворисовского, и как бы еще одновременно Никиты Николаевича Моисеева, который в вычислительном центре был. И вот он стал начальником этого вычислительного центра. Он был такой очень квалифицированный, умный человек и так далее. И вот я к нему сказал, вот я с физтеха и хотел бы все-таки поступить в аспирантуру, потому что другого смысла я никакого не вижу. Вот, он сказал, давай поступай. Значит, первый год я не поступил по причинам, не имеющим отношения к науке, а второй год, так сказать, Свережев был хороший организатор, в общем, я получил, у меня были все пятерки, и я поступил туда, и он мне сказал, вот выбирай какую тему. Ну, понятно было, какую тему это, или продолжать тему, которая у меня была там с Виктором Семеновичем, или он говорил, вот ты можешь заняться экологией. Ну, вот такой, вот. Ну, я, в общем, полгода думал, будучи уже в аспирантуре, и решил, что я все-таки займусь экологией. И он мне дал тему, которая так звучала, математическое моделирование динамики органического вещества в биосфере. Такая глобальная тематика. Вот. Эту тему было, конечно, трудно продвинуть в качестве диссертации для сотрудника медико-биологических проблем. Но сговорился с Шепелем Евгений Яковлевич, по-моему, который прямо на ученых сил, да, это нам полезно, потому что как раз тогда они думали об искусственных биосферах и вот такие вещи делали. Вот. И так я стал вот заниматься этой тематикой. И у меня начался снова процесс, когда, значит, Свережев, так же как Гурфинкель, ничего мне не подсказывал, ничего не делал, а я сидел и думал, что если я просто-напросто возьму идеи Вернадского, буду в математическую форму помещать, то это будет полная ерунда. Ну и в конце концов я придумал вот эту вещь, которую независимо от... Я не знал, что это уже давно сделали модели такие биохимического цикла углерода, это СО2 проблемы, потом теперь вот потепление. Сделал свою модель, она оказалась весьма оригинальной. В некотором смысле у них был один край, так сказать, вот рассмотрения, у меня был другой край. И поэтому, так сказать, у меня была независимая работа, и я немножко по-другому подошел, и там, значит, она была физиологичной, ее можно было усовершенствовать, и она источечная, потом превратилась в пространственную, массу вещей разных хороших я получил. Ну и в конце концов стал я доктором наук, профессором, там, академиком Граена, сейчас я главный научный сотрудник в вычислительном центре, вот занимаюсь тематикой, во-первых, биохимических циклов, но только уже не только углерода и СО2, а там азота и других элементов. Там. Дальше я еще участвовал в известной работе по моделированию последствий ядерной зимы. И это сейчас, поэтому меня вообще масса людей знает, там, директоров, кого угодно. И сейчас вот я занялся вещами, связанными с социальными процессами, экономическими. И вот и моделирую, и просто их исследую. Потому что, ну, как интересно, как Россия развивается, что там с ней будет дальше, какие ее варианты.
А после этого ваши пути как-то пересекались с физтехом?
Ну, конечно, конечно. Дело в том, что я, когда вот защитил диссертацию, еще тогда я был, после защиты я еще был в МБП, то меня решили взять в вычислительный центр, где был начальник, ну, идейный лидер моего Свережева, Никита Николаевич Моисеев. И там он организовал два подразделения, чтобы занимались вот глобальными проблемами биосферы. Это одно было по климату, другое по экологии. Свережев как раз оттуда уже тогда перешел вот в вычислительный центр и заведовал отделом экологии, вот моделирования в экологии. Вот туда меня взяли. И как туда меня взяли, то постепенно получилось так, что там надо было читать лекции, и я стал читать лекции на физтехе, что я делаю по сей день. Но эта лекция называется «Экологические модели», хотя там я рассказываю и математические модели, и всякие другие, экономические, там, демографические вещи, и так, всякие другие.
Это какой факультет?
Вот моя связь с физтехом – это в основном преподавание на физтехе.
А какой факультет?
Теперь этот факультет называется ФУПУМ.
А, окей.
Управление математикой. То есть то, что я вот, я понял, что вот это как раз то, что мне больше всего подходит. Это управление и моделирование. Я понял постепенно, что вот быть экспериментатором, как я начинал. Начинал я неплохо, но экспериментатором это не мое дело. Мое дело быть, скажем так, экспериментатором на вычислительной машине, на компьютере. Это же прикладная математика и моделирование.
Саш, я хочу вам задать еще два вопроса, вернувшись в те времена, когда вы еще были студентом и кололи себя иголками. А где тогда это все помещалось? Это было на профсоюзной или это...
Нет, это у них было что-то такое... Это было вдруг, это было на территории Вавилова... Фу ты, черт, Ленинский проспект 33, у них какая-то там часть была территории. Там же мы защищали дипломные работы. Это потом они, на профсоюзной, я там, может, они были, но я там никогда не был. А потом они перешли вот в Институт проблем передачи информации. Но когда я был, это все было в Институте нейрохирургии имени Бурденко, по-моему. Это недалеко от метро Маяковская. Могу рассказать любопытный, ну, смешной, ну, скажем так, случай, ну, который Виктор Семенович как-то характеризует. Значит, во-первых, он там, в общем, садился, приходил работать, и он там практически никогда не ел, что меня поражало, как это он так может. И работал там до ночи, и потом уходил. Так вот, однажды мы с ним поздно вместе выходили, и там же не было еще мобильных телефонов, и он, значит, по пути там, ну, когда мы выходили, увидел телефон, бросил туда 2 копейки и стал, позвонил, и стал, значит, с дамой говорить, называть ее Ирочка, и так довольно игриво говорить. Ну, подумал, наверное, у нее там какая-то любовница, но так, так игриво говорить, как будто бы вот совершенно свежие чувства, я удивился. Но потом я был у него дома уж когда дипломная работа, в скорости после этого. Так он говорил, пришла дама, с которой он точно так же, то есть я понял, что это он говорил со своей женой. совершенно другим тоном, не так, как говорил со всеми с нами. Ну, это он умел, так, просто так получалось. То есть это он с ней говорил, что он едет домой. Uh-huh. Это была довольно для меня яркая сцена, довольно яркое зрелище. А так вот, вот так работал. Не знаю, могу рассказать еще один случай насчет этих иголок, если хотите.
Давайте.
И про него, про его же, как сказать, про его же жизнь. Значит, одна, ну, я был таким, ну, в некотором смысле максималистом, и я однажды эти иголки не стал вытаскивать из себя, и думаю, на следующий день посмотрим еще там, как что будет получаться. Ну, и так получилось, что я как-то взял их, упустил, они так у меня в мышце и остались. Но это крошечные совершенно такие вещи, что не так уж страшно, да еще платина. А Виктора Семеновича не было. И, значит, там, которые были, ну, там тоже были яркие совершенно все ученые, я могу их вам всех назвать, я их всех помню, каждого, каждый был яркий. Так вот, меня как-то напросто они отправили туда, вот, где рентген. И вот тот, кто занимался рентгеном в институте нейрохирургии, он говорит, вот давайте сейчас поищем вашу проволоку, потом хирурги там ее вам вынут. И стал делать такое излучение, а я все-таки был, так говоря, в шутку, какой не есть, а все-таки физик. И я так понимал, что такую тонкую проволочку, никаким рентгеном, там длина волны такая была, и частота, короче, ничего не получалось. Но так ничего и не обнаружили. Алло.
Да, я слушаю.
Да, так вот, самое интересное было потом. Пришел Виктор Семенович и стал ругать нейрохирургов. Он говорит, вы знаете, что такое хирургия в нейрохирургии? Это же, говорит, мозгочерпатели. Они берут такой вот, такую, говорит, как вот раньше мороженое накладывали таким вот специальной ложечкой такой, и вытаскивают кусок мозга вот там, где опухоль.
Ага.
Ну, он, понятно, вот, говорит, преувеличивал, но не преувеличивал, так сказать, слегка это максимизировал все это, но... Ну, очень яркую картину обрисовал. Вот что они делают. Поэтому какие, говорит, они могли бы опираться? Даже если, говорит, у тебя бы обнаружили бы вот эту проволоку, так и достать было невозможно. У меня, говорит, был случай. Один фронтовик там после войны сказал, что вот у меня вот в челюсти, там в мышцах, застряла пуля. И, говорит, я тогда был молодой парень, говорю, давай я достану. И, говорит, я провозился в часа полтора и не смог ее достать, потому что она там уже укрепилась в тканях, и когда туда лезешь, ткани сдвигаются, и добраться до нее было совершенно было невозможно. Так же, как бы говорит, твою проволочку достали бы, это же до нее не достанешь, даже если под рентгеном было бы видно. Там, ну, двигай, бас, мы эти ткани двигаются, и ничего бы не получилось. Это вот, ну, то есть в этом хорошо, он понимал это.
Саш, скажите, пожалуйста, у вас совершенно случайно не могло быть каких-то старых фотографий?
Я в этом, конечно, уже подумал, у меня нет фотографий. Я имею в виду на кафедре и так далее. Я хорошо фотографировал, и сейчас много фотографирую. Но тогда не до фотографий было, потому что я был в полном провале несколько лет. Это, в общем, тоже не всякий человек выдержит.
Знаете, я нигде не могу найти... Нигде не могу найти фотографии Малкина.
Для Малкина?
Да, он много лет читал. Я когда был, он нам тоже читал, когда я был на физтехе. То есть он там больше 10 лет читал. Это уж точно. Вот. Действительно очень яркий человек. Но, да, фотографии...
Я могу попытаться среди своих знакомых, вот, которые остались в МБП, как-то там вот это все, через все это проникнуть. Но думаю, что вряд ли они мне смогут помочь, хотя надежда есть. Дело в том, что Малкин же, вы знаете, он же не в МБП работал, он в военном институте работал, там где-то около Динамо. А туда проникнуть я вообще никогда не знал. Это был... То есть, ну, вы знаете, что вы, вот, космические вещи это делали военные, а потом это сделали еще Министерство здравоохранения. И Газенко смог сделать совершенно невозможное. Он сделал так, что военные космонавтов запускают в космос, а дальше уже отвечают за космонавтов, отмечает МБП и следит за здоровьем, потому что они делали эксперименты там и по невесомости, и почему угодно. И, короче говоря, Газенко придумал вот наиболее яркую вещь, которую можно говорить, не яркую, а актуальную. они придумали объяснение, что происходит с человеком в невесомости, как это минимизировать отрицательные эффекты и как сделать так, чтобы человек, приземляясь, себя не слишком плохо чувствовал. Это было совершенно такое мощное действие. Это сделали не военные, это сделал Газенко. Ну, сам набрал умных людей. Ну, а я был там, скажем так, неподалеку, и какое-то тоже небольшое участие в этом принимал.
Вы
потому что
это...
у меня были контакты с биологами. Короче, я попробую что-то насчет Малкина, но не знаю, что выйдет. Как получится.
Ну, хорошо. Саш, огромное вам спасибо.
Подождите, скажите мне, как его звали, Малкина?
Малкина?
Если знаете.
Сейчас скажу.
Ну, тут нужны иные инициалы. Ну и напишите потом по почте.
Малкин время, Виктор Борисович.
А, точно, правильно. Он говорил, могу рассказать, что Гольфингер про Малкина рассказывал. Хотите, расскажу?
Давайте.
Ну, я не знаю, будет ли это для сайта интересно. Он мне рассказывал следующее, что в то время была там сколько-то дневная неделя, то есть, по-моему, перешли на пятидневную или переходили. И все было повальное увлечение рыбной ловли зимней. И он рассказывал такую историю, что Малкин делал эксперимент, связанный с пребыванием человека в барокамере. Там какая-то искусственная среда, искусственная атмосфера и так далее. Подъем на высоту. И Гольфингер, этот эксперимент проводил, а Малкин сидел в барокамере. И, это он рассказывал, Виктор Семенович. Так вот, все, он поднимается на высоту, все хорошо, все замечательно, и потом вдруг Малкин начинает возбужденно говорить: «Спускай меня скорей», и тот не может понять, в чем, почему, что с ним случилось. Здоровый человек, все в порядке. Оказывается, у него в кармане были эти черви, которые там насаживают на удочку, называется мотыль. И он сказал, что я не знаю, что с ними будет в разряженном пространстве. Они, может быть, все сдохнут, а тогда я не смогу ловить рыбу. Вот этого побоялся. Это очень... Он рассказывал, как смешной случай.
Понятно.
Вот такой случай рассказывал. Он говорил, Витька Малкин, точно совершенно, я помню. Теперь я вспомнил. Но они друзья были.
Ну, хорошо. Саша, огромное спасибо.
Вам спасибо. Ну, если что-то у вас там будет, смотрите, потом, может быть, что-то я смогу помочь, не знаю.
Хорошо.
Я имею в виду там с чем-то еще, сразу ко мне обращайтесь как угодно.
Хорошо.
Нет. А вы, простите, вы в Нью-Йорке, а я не знаю, где сейчас Виктор Семенович живет.
Виктор Семенович живет в Орегоне, это тоже Америка.
Точно, да. А вы узнали от меня, наверное, от Миши Мирского. Мой адрес.
Ваш адрес? А, нет.
Да.
Я его просто посмотрел на интернете. Я нашел вашу страницу.
С нее послали письмо, а письмо это потом автоматически передается мне на мою вот эту почту Tarkuhi.net, где я живу. Все, хорошо. В общем, всяческих вам успех. А чем вы сейчас там занимаетесь в Нью-Йорке?
Вы знаете, не наукой. Мы оба, я и жена, занимались биологией, и мы оба перешли просто в программирование на Уолл-стрита, финансовую математику. Вот.
Это нормальная вещь для Соединенных Штатов.
Ну да.
Понятно. Ничего. Я думаю, это не страшно, потому что в Америке любая работа всегда, в общем, хороша и ничего такого. Вот. Всего вам хорошего. Спасибо вам за ко мне внимание. Что смог, я вам рассказал. Думаю, что больше бы я ничего не смог.
Вы